Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан.
Алла Митрофанова. Добрый светлый вечер.
А у нас сегодня в гостях Сергей Минаев.
Добрый вечер.
Наше досье.
Сергей Минаев. Родился в 1962 году в Москве. Окончил музыкальную школу по классу скрипки, эстрадное отделение Государственного училища циркового и эстрадного искусства, а также актерский эстрадный факультет ГИТИСа. В начале 80-х пробовал себя в роли диск-жокея на дискотеках. Первую известность получил как автор кавер-версий популярных хитов 80-х и 90-х годов. Называет себя первым поющим советским диск-жокеем. Начиная с 93-го года, больше пробует себя в роли композитора, поэта и аранжировщика. Также с этого года начинает выступать в футбольной команде звезд российской эстрады «Старко». Был ведущим нескольких популярных телевизионных программ, таких как «Утренняя почта», «Два рояля» и других.
Я лично помню, почему-то вот у меня самая яркая ассоциация – это участие в одном из выпусков передачи «Веселые ребята», которую делал Андрей Кнышев, сотоварищи. Давнишний выпуск, у меня была такая кассета у родителей, вот я смотрел эту передачу, и все там были еще очень молодые, я был совсем маленький, и вот одну из песен там пел Сергей Минаев. И вот сегодня, может быть, неожиданно, что Сергей Минаев появляется на радиостанции «Вера», и нам это очень радостно и приятно. И вот эту проживать этот момент радостной встречи мы сегодня будем с нашим гостем.
Очень приятно, что вы меня так представили. Я очень рад, что нас слушают.
Костя тут вскрыл уже несколько секретов по поводу того, какие ассоциации у него связаны с Сергеем Минаевым и где он вас помнит. А я для себя сделала открытие, когда готовилась к сегодняшнему эфиру. У вас на сайте есть запись программы «Прожектор перестройки». 1988 года. Я прошу прощения за такое напоминание, но это, конечно, это было нечто. Я когда смотрела, 6-7 минута, где начинают поминать ваше имя. И говорят, что а вот артист Минаев зарабатывает столько-то, в то время как честные советские граждане
голодают и умирают.
Это делают какие-то абсолютно, знаете, такие взрослые, серьезные дяденьки.
Это очень опасные люди. Ведущий этой программы, это был достаточно опасный для музыкантов, и остаются такие люди для любых творческих единиц очень опасными людьми, потому что они всегда придумывают, как нам писать, что писать, о чем и так далее. Хотя, должен добавить вам, сейчас мне немножко не хватает, ну, не таких людей, а мне несколько не хватает, скажем так, каких-то вот аксакалов, которые бы, может быть, где-то появлялись бы, ну, какие-то делали бы пометки, замечания, там, где молодые люди, может быть, не совсем понимают, что можно делать, а что нельзя.
Вот Михаил Танич в свое время сделал вам, по-моему, подобные замечания, если можно так сказать, или
да,
какие-то
вы
пожелания.
Вы готовились, я смотрю.
Дело в том, что я была поражена, конечно, этой записи, совершенно поражена, потому что я увидела людей, которым хочется сказать вот этими словами барона Мюнхгаузена из фильма, тот самый Мюнхгаузен Марка Захарова, когда он говорит: «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь». Вот я увидела просто этих... Я просто поняла, что это какое-то было совершенно другое время. И в это время внезапно на эстраде и в жизни советских людей появляетесь вы со своей вот этой какой-то совершенно новой струей. Вы не говорите серьезных вещей, у вас несерьезный вид, на вас люди смотрят и начинают улыбаться. Вы можете рассказать, что это такое было? И как вдруг внезапно это в вас, вы почувствовали, что вот нужно сейчас именно это людям?
Я ничего не чувствовал. Я, знаете... Если говорить о каком-то моем творческом кредо, я всегда, мне кажется, старался быть таким, какой я есть. То есть, если это, вы думаете, была какая-то продюсерская задумка, этого не было. У меня не было никогда ни продюсеров, ни авторов. Кто-то пытался примазываться, скажем так, в моей славе. Это неправда, потому что я начинал как скрипач из московской музыкальной школы с улицы Чехова, сейчас это Малая Дмитровка. Я играл в футбол там рядом, в этой же школе. Скрипка мне ужасно не нравилась.
Футбол
не потому, что я не любил скрипку, потому что она у меня отнимала время,
чтобы футбола.
Я мог от футбола, от девчонок, от друзей. Но потом выяснилось, что, конечно, потом начинаешь понимать, зачем все это и к чему. И, может быть, скрипка меня и привела. Я хотел поступить в театральный вуз. В театральный вуз я не поступил с первого раза. Потому что, например, Юрий Соломин на приемном экзамене в Малом театре, прошу прощения, в Щепке, в Щепкинском институте, училище, увидев меня, сказал: «Вон отсюда!» Вот я вам задаю быстро вопрос, почему он это сделал?
Волосы.
Волосы из моей прически. Вот я вот был какой есть, так у меня была прическа для радиослушателей, для наших уважаемых. Я объясню, это была такая певица, например, простите, негритянский деятель Анжела Дэвис, не певица она.
Свобода Анжелы Дэвис.
Свобода Анжелы Дэвис. Я тоже под нее не косил и не старался под нее похоже. Мне было совершенно все равно. Но мне почему-то казалось, что вот такие мои естественные волосы, негритянские, они меня как-то... Ну, то ли выделяют, вот из, была другая мода, все волосы отпускали. Я тоже хотел отпустить волосы, но, как вы понимаете, они у меня росли вверх. Поэтому у меня получался вот этот шарик. Я не поступил в театральное заведение, я пошел учиться на эстрадный факультет эстрадно-циркового училища, вот на белорусской. И был очень рад этому, потому что я, конечно, клоун, если отвечать на ваш вопрос. Наверное, я всегда мечтал был быть клоуном, только не на арене, понимаете? Потому что 4 года я там отучился, меня хотели сделать шпрехшталмейстером. Я выпускался как шпрехшталмейстер.
То есть это человек специально обученный, который выходит на арену и произносит текст?
Не просто. Они видели, что я буду новый шпрехшталмейстер. Я уже тогда работал дижжокеем, и я вот эти свои хулиганские штучки... Профессия только появилась, и я все, что я наработал вот в училище, еще не поступив, потом в ГИТИС после этого я поступил, я уже пытался это свое приносить в училище. И шпрехшталмейстер у меня пел, бил чечетку, степ это называется, и был сам по себе клоуном. Конечно, это понравилось начальству, они решили из меня сделать шпрехшталмейстера. И когда я взял свободное распределение, если вы знаете, что это такое, потому что в советское время ты обязан был после окончания учебного заведения отработать положенное время в положенном месте, куда тебя направляла Родина. В любом театральном вузе или вот в данном случае училище цирковом приезжали режиссеры, смотрели тебя, покупали, ну, скажем так, к себе в филармонию, и ты отправлялся в данном случае, по-моему, меня Омская филармония взяла, я должен был быть шпрехшталмейстером. Но мне совсем не хотелось быть шпрехшталмейстером. То есть конферансье я в жизни остался. Я люблю иногда весь. Я провожу концерты, какие-то программы. И иду и делаю это, ну, скажем так, всегда, если есть возможность, очень вдумчиво по отношению к тому, кого я приглашаю на сцену. И не всегда хвалю. Вызываю аплодисменты для этого певца или певицы. Но вот эта моя ирония, она меня часто, наверное, жена меня за это ругает, она все время сквозит, наверное, в моих объявлениях, в моих оценках. Вот этот глаз мой, вроде бы говорю, хвалю, а что-то не видно, что как в Минаев что-то имеет в виду совершенно другое. Я пытаюсь быстро вот закончить тему, что вот это моя клоунада или клоунская во мне, оно присутствует. И оно появилось в этих песнях, потому что сначала у меня была рок-группа. В подвале мы репетировали, мы пели свои песни, мы пытались эти песни в начале 80-х, в конце 79-го года показать худсоветом всяким, откуда не любовь.
«Город» называлась.
Группа «Город». Эти песни сохранились, они очень наивные, они очень красивые. Какие-то песни даже я до сих пор пытался делать вот на пластинке «Джаз», которую я вам привез, называется «Джаст» Сергей Минаев. Там даже пару песен из того репертуара есть, потому что я их очень люблю. Они вряд ли могут стать популярными, они очень искренние, они такие очень подростковые какие-то. Но... Уже тогда вот эта балаганщина, и песня у нас такая была, вот эта клоунада, она во мне сквозила, поэтому вот закрываю тему, какой я в творчестве, когда я не грущу и не задумываюсь, а со временем приходится делать все это чаще и чаще, и мне это очень нравится.
Почему?
Я всегда, ну, я потому что такой грустный клоун, скажем так. Вот был такой клоун Янгибаров. Я очень любил.
Был Бастер Китон, который вообще никогда не улыбался.
Немножко другая история. Это был прием.
Он стал заложником амплуа.
Да, но а Ингибаров, он был, кроме того, что он был грустный, он был очень умный, мне так кажется. Он все понимал. И благодаря этому, что он не разговаривал, что он мало говорил и много показывал, за счет этого он вот и стал таким потрясающим, что не надо было все объяснять, надо было додумывать. И никогда он... Если он смешил, это было... И грустно одновременно, что вообще мне очень нравится.
Вот смотрите, вы заговорили о смешном, о природе смешного. Сегодня нередко говорят, что изменилось, допустим, за последние 30 лет или 25 лет, вообще природа смешного. То, над чем смеялись наши родители, это уже совсем не то, над чем смеемся мы сегодня, и, наверное, не то, над чем будут смеяться наши дети. Как вам кажется, как эта природа меняется? Что меняется вот в этом вопросе?
Вы мне такие задаете вопросы, на которые я вам не найду ответа. Это нам надо с вами сесть, налить самовар. У меня ведерный есть, вот старый. И вот его и не один выпить.
Шишками топите.
И шишками не протопите. Дым один будет, надо обязательно наколоть березовых дровишек маленьких, уже затопить и потом подбрасывать уже шишечки. Очень сложный вопрос. Я даже не знаю, как в одном слове, в одном предложении.
Но вы задумываетесь об этом для себя. Вы, конечно, работаете в сфере смешного, всегда, так или иначе, всегда, в какой-то степени.
Всегда. Вы знаете, я думаю, что смешное не может измениться. Природа смешного, она меняться не может, поскольку я подозреваю, что человек смеется над тем, что кажется ему смешным.
Бесспорно.
Понимаете? А вот для разных людей по-разному. Кто-то смеется, потому что у кого-то что-то лопнуло на штанах. А мне это вообще-то грустно. Я помню, я пошел однажды на фильм «Неоконченная пьеса для механического пианино» господина Михалкова. Это пьеса по пьесам Антона Павловича Чехова. И в тот момент, когда весь зал хохотал, я сидел и плакал.
А где там хохотать? Что-то я не помню. Как-то, извините.
Ну, вы поймите, там есть какие-то вещи, над которыми весь зал хохотал. Я тоже не понимаю, где там хохотать, когда человек падает с обрыва, а падает по колено, извините, в дерьмо. И понимает, что жизнь закончилась, и ему нечем больше апеллировать ни к себе, ни к окружающему миру. Он ничтожество для себя сам. И, конечно, тут плачешь, а все смеются. О чем мы с вами говорим тогда? Я вот, мне кажется, вот попробовал вам так ответить. Хотя я должен вам сознаться, грех есть, лучшие номера современной молодежной эстрады, они тоже у меня вызывают иногда хохот, особенно если это талантливые молодые люди, особенно если они профессионально, если они владеют музыкальными инструментами. Есть очень хорошие номера.
Ну, как приятно это слышать. Вы не относитесь, конечно, к тем людям, которые говорят, вот в наше время, и
постойте,
далее вода мокрее, сахар слаще.
Многими и мною не всегда любимый Comedy Club, прошу прощения в суе, что назвал это страшное словосочетание, я должен вам сказать, что там работают очень хорошие авторы временами. И когда вот эти авторы совпадают с аранжировщиками и с певцами, и все это вместе соединяется, и если это не матерно, и если это отвечает каким-то определенным критериям произведения, без которых я не могу, мы уже до передачи сегодня об этом говорили, канон нельзя отменять. Вот если канон существует, то мне все равно какая форма этого канона, если вот эти законы жанра выдерживаются, понимаете? Я даже согласен, если это антижанр будет. Понимаете, о чем я говорю? Ведь клоун смешит не всегда логично. Самый смешной клоун, он как раз алогичен.
Вообще юмор — абсолютно, это нарушение логики, это алогизм.
Я прошу прощения, просто если бы мы с вами поговорили бы раньше, я бы не стал вам... Я иногда прихожу на радиостанции, и мне приходится какие-то вещи объяснять. Я больше вам не буду объяснять.
Знаете, женский вопрос иногда бывает понимаете. Очень смешной.
Прошу прощения. Нам очень интересно, все хорошо.
Светлый вечер на радио «Вера».
Сергей Минаев, певец, артист, музыкант, телеведущий, шоумен и так далее, далее по списку, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер».
Вы начали рассказывать о 80-х, ну, я вам задала вопрос, вы начали рассказывать, а мне стало очень интересно, а тогда какие были законы жанра? Вот для вас. Вы для себя вообще, понятно, что вам, вы всегда делали то, что вам нравится, и получали от этого, судя по всему, большое удовольствие. Но вместе с тем, наверняка были какие-то законы жанра, в которых вы тогда работали. Что это было?
Очень хороший вопрос, потому что в каждое время любой музыкант или писатель, или поэт, он сталкивается вот с этой проблемой. В 80-х для меня была самая главная проблема – это эпатировать. Вот эта закореневшая совершенно эстрада, эпатировать эту публику, показав этой публике, что этот жанр может быть другой. Скажем так, если люди что-то очень сильно не понимали, и им нравились какие-то вещи очень занудливые. Вот наша эстрада 80-х, в то время, если ее так брать, она, конечно, была, за редким исключением, очень однообразная, очень скучная, очень официальная. Сейчас я очень... смотрю эти официальные произведения, слушаю каких-то поэтов тех времен. Сейчас мне это не хватает. Но такое количество вот этой приглаженной...
Напудренной
музыки с этими нравоучительными текстами, это, конечно, выводило из себя. Потом то, что я сейчас вспоминаю, это лучшее произведение, то, что мы смотрим. А сколько было вот этой шелухи? И вот это вот... Извините, я это слово применю. Вот это стёба, которая занималась тогда «Веселые ребята», в том числе, в которые я попал, и я был... Мне очень нравился этот мир, когда вот эти клоуны, они настоящие клоуны, пусть они не обижаются на меня, с серьезным выражением лица сидели, изображали эти худсоветы, какие-то номера ставили, все это так, читали какие-то стихи. Мне это всегда нравилось, потому что этот эзопов язык, он в советской эпохе был очень... я думаю, удачен для творческой единицы, когда можно было маскироваться. Поэтому, если мы говорим о 80-х, все-таки это эпатаж при помощи эзопа. 90-е – это уже другая история. Нулевые – это третья история. И сейчас это четвертая история. И это совершенно правильно. Я думаю, что каждые 5 лет происходит, как и у людей, так и люди меняются. Приходят новые люди, приходят новые герои. Эти новые герои хотят привлекать внимание. Они придумывают новые и подажные в этом жанре, в котором работаю я, новые фишки, новые какие-то вещи, и привлекают тем самым себе внимание.
Вы в одном из интервью сказали, что вся ваша жизнь – это поиск. И, наверное, речь шла о музыкальной стороне вашей жизни, о творческой стороне. Но поскольку мы с вами на радио «Вера», я не могу не задать этого вопроса о поиске внутреннем. Насколько это для вас тоже важный момент жизни?
Это проблема моя самая главная в жизни, потому что тот жанр, который я в жизни выбрал, и та профессия, которая мне досталась, естественно, это благодаря кому? Потому что все, что в жизни происходит, это все, что бы мы ни делали, это все делается благодаря Господу, конечно, и мы благодарны должны быть только Ему. Все, что происходит в этой жизни. Меня когда спрашивают, ты счастливый человек? Я говорю, конечно, я счастливый человек, потому что не может... Каждый человек счастлив. Просто люди, может быть, это не чувствуют, не понимают. И, может быть, они обращают внимание на какие-то другие вещи, которые не стоит внимания обращать, не стоит отвлекаться. Потому что самое главное – это, может быть, я скажу глупость какую-то, наверное, это восход или закат, или хорошая погода, или плохая погода, она замечательная, или то, что мы дышим, или то, что я к вам пришел, я счастлив. И то, что я сейчас от вас уйду, я буду радоваться, потому что меня ждет жена. Это вот я пытаюсь как-то вам объяснить свое состояние. И вот то, что вот этот поиск, о чем мы с вами говорим, вот это самая главная проблема моей профессии была, и с моим внутренним миром. Я очень недоволен был то, что у меня в жизни получилось, потому что меня высоковато подбросило. Моя карьера, скажем так, карьера оказалась выше, чем я ожидал. Я хотел добиться успеха, но не такого.
Очень интересно.
Мне не хотелось... Стадион – это не мой жанр, понимаете? Мне хотелось разговаривать с публикой. А на стадионе вы не сможете разговаривать с публикой. Там другие приемы. Вы включите любую мою запись, когда я выхожу на дискотеке 80-х. Это... Прошу прощения, может быть, неудачный пример, но там работают совершенно другие законы, такие геббельсовские, в плохом смысле этого слова. Четко, 5 слов, определенные. Это гипноз. И для того, чтобы публика 30 тысяч тебя слушала, с ней разговаривать нельзя. Ей надо управлять и вести ее за собой. И вот это меня, когда этого много, это меня очень сильно из себя... Это противоречие мое, понимаете? А мне хочется разговаривать, мне хочется рассказать что-то. Как можно рассказать толпе? Рассказать можно сидящему напротив. Рассказать можно, в крайнем случае, в театре, в храме, в семье на диване, понимаете? Объяснить, чтобы тебя услышали. А на стадионе это невозможно. А у меня жанр – это дискотека, это стадион, это вот эта громкая музыка, при помощи которой надо что-то доказывать и надо что-то рассказывать.
Люди не часто, понимаете, говорят о том, что жизнь меня подбросила слишком высоко, и жаль.
Я не сказал жаль. Я благодарен, и я рад этому. И из этого я делаю выводы до сих пор и стараюсь это использовать в нужном направлении. Там, помочь товарищу что-то сделать, открыть какую-то дверь. Это помогает, понимаете? То есть это надо использовать. Но я не говорю, что жаль. Я говорю о том, что тот жанр, в котором мне хотелось работать, мне хотелось бы, чтобы меня воспринимали по-другому. Это история любого клоуна. Я вам сейчас начну вспоминать наших знаменитых актеров, которые всегда хотели играть Гамлета, понимаете? Это обычная история. Это такой комплекс. Комплекс шута, скажем так. Потому что когда шут уже понял, что все, он выходит, показывает палец, все и так смеются, ему хочется, чтобы еще заплакали, ему хочется, чтобы его послушали. От него требуют только это.
А как эта история и этот конфликт, собственно, связан с вашим внутренним поиском и с поиском веры, если это связано как-то?
Ну, я приведу, знаете, какой пример. В 89-м году я вышел на сцену, есть эта запись, и спел песню «Вера». Вы знаете, что у меня... Вот в том году я спел песню «Начинается свастика». Есть такая у меня песня. Страшная песня. Никто ничего не понял вообще. Она начинается с вас, с нее, с него, с меня. Если мы начинаем предавать себя, если мы начинаем не понимать, о чем мы говорим, если мы... Вот начинается свастика. Но не свастика в смысле приходит Гитлер и начинает нас побеждать, а в смысле...
Того, что разруха начинается в головах?
Ну... Назовем это так, понимаете?
Но только вот в ином смысле разруха.
И в этом году уже я пишу песню «Вера» и выхожу с ней на Первом канале, не предупреждая, что это будет за песня. Свастику вообще не пустили, потому что ветераны написали, что это Минаев призывает к фашизму. Ну, вообще не разобрались, они бедные, ничего не поняли. Пастернака я не читал, помните, да?
Но осуждаем.
Но мы его осуждаем. Такая же была история. «Известия» написали, литературная газета. Минаев совсем обнаглел. Ну, это обычная история. Но этому я был рад, потому что я понимал, что за счет этого... То есть, это опять моя и проблема, и моя радость была. Я понимал, что за счет этого, как и прожектора перестройки, на следующий день все будут обо мне говорить. Так оно произошло. Папа схватился, правда, за сердце, мама слегла. То есть, это вот, понимаете, у любого такого вот... мы всегда расплачиваемся за это. С другой стороны, я вышел на улицу, все мои соседи уже мне рукоплескали, завидовали, подбрасывали какие-то письма маме, от чего она еще больше страдала. А публика очень радовалась. А песня «Деньги» у меня была после «Прожектора перестройки», когда я пел «Главное, это в жизни деньги». «Ребята, главное, бабла побольше заработать, сейчас мы все заработаем. Деньги, деньги!» пел я. И снял такой шикарный клип, как мне казалось.
Но вы же троллили.
Естественно.
А вас
сейчас
не поняли?
Это на... А мне не надо, чтобы они понимали. Кому надо, все поняли. Но кому надо, их немного. Поэтому, если вы меня спрашиваете, меняется ли природа смеха, нет. Она всегда была благанной. Благане смеялись над одним. А там в театре, в разных театрах смеялись над другим. А еще лучше смеялись... Не знаю, Гоголь, у него... Ни одного смешного произведения нет у Гоголя, с моей точки зрения. А мы смеемся, потому что такие герои. Обхохочешься. И будешь плакать одновременно. Может быть, я не тот пример привел, понимаете? Или Булгаков. Это что, смешно? Это страшно. Это вообще неподготовленным людям нельзя давать читать. Потому что это может... Давайте послушаем песню. Да.
Слушаем песню «Верую».
Ляжет на стол и вдруг вздрогнет портьера. Усталый день сменяет вздох ночной, свежий, как океан, чистый, как ветер. вокруг, но и совсем не вдруг строгнет портьера. Перечеркнут лист, а сколько мук в точку поставить тут сможет лишь вера. Сможет лишь вера.
Песня «Верую» Сергея Минаева, да, в исполнении автора прозвучала сейчас на радио «Вера», и аккомпанировал вам Виктор Зинчук, у которого
да,
какая-то...
Виктор Зинчук, я с ним в футбол играю до сих пор, мы с ним в команде «Старков» футбольной. На двоих у нас уже, наверное, если сложить наш возраст, выйдет нормальная молодежная команда из 11 человек. Вот бегаем до сих пор.
89-й год, это прозвучало на советском телевидении.
Да, у меня есть этот эфир. Причем эта запись была вот здесь рядом, на той стороне находится зал «Дружба». Он тогда был новый. И я туда пришел, и там такая дискотека идет. Я не могу вам объяснить. Я вот принял решение спонтанно. Я эту песню поставил, потому что... Ну, как-то мне хотелось, чтобы меня услышали, увидели. Я бы, наверное, то же самое бы сделал. Но это, конечно, донкихотство откровенное. Донкихотство, потому что кроме неприятностей у меня после этой песни ничего не было. Потому что те, кто, наверное, хотели ее услышать, они не смотрели телевизор. Те, кто ее услышали и поняли, что что-то случилось, наверное, надо было еще какую-то проповедь для этого. Успели ли они за две минуты что-то понять? Надеюсь, может быть, что-то успели. Но гораздо худшее произошло с окружением, когда от меня ждали одно, а я вышел, клоун вышел и спел такую песню. Это, конечно... Хотя это тоже такой, в общем, пиар-ход, конечно, для меня. Я не хотел быть с ним вместе в одной вот этой... в эшелоне в этом. У нас получалось всегда, что вот когда идет эшелон, и в нем сидят одни и те же люди, одни и те же персонажи, все время хочется сойти на каком-то полустаночке, понимаете?
Вообще трудно ходить строем творческого человека.
Ну, вот не хочется. Я до сих пор, когда идут все в баню мыться, я не понимаю, как можно в бане мыться, если вас больше двоих. А мы пойдем вдесятером, сядем там. Это же интимный процесс. И так далее.
Да, как и творчество. Далее. Сергей Минаев, певец, музыкант, телеведущий, клоун, как он сам о себе сегодня говорит. В высоком смысле этого слова, клоун
Дон Кихот. Почему клоун, не знаю.
Клоун,
может быть, и низком смысле этого слова.
В гостях в программе «Светлый вечер» в студии Алла Митрофанова и Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».